Братья и сестры, сегодня хотел бы с вами читать и прочитать всю, можно сказать, книгу Ветхого Завета, книгу Руфь, которая рассказывает очень интересную историю, которая содержит много драгоценных уроков для Божьего народа. Мы все любим слушать истории, и вот Дух Святой не случайно запечатлел на страницах Священного Писания эту, можно сказать, такую простую житейскую историю, с одной стороны, а с другой стороны, драгоценно она описывает для нас взаимоотношения Бога и разнообразных людей. Итак, мы читаем в первой главе. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там». Мы читаем о том, что был один человек, его имя было Елимелех, и жил он в Вифлееме. Вифлеем – это дом хлеба, переводится с еврейского языка. У него была жена, было двое детей. И вот возникли некие трудности, мы читаем, что случился голод на земле. Голод случался по причине засухи, по причине года неурожайного. В общем, возникли какие-то трудности в жизни этого человека. Видимо, жить стало сложнее, чем обычно. И вот мы обнаруживаем то, что он собирается и принимает решение, как глава семьи. Он берет свою жену Наиминь, он берет двух своих сыновей и отправляется в Моав, на поля Моавитские. Моав граничил с Израилем, и такая гряда гор была видна, и вот это вот плато, на котором жили моавитяне, его можно было с Израиля с высоких точек увидеть. И здесь мы обнаруживаем, знаете, такую вот интересную парадоксальную картину, когда, ведь мы не читаем про Вифлеем, что весь город снялся со своего места и ушел куда-то. Ведь сам Бог поместил Израиля в эту землю обетованную. Они были должны находиться там, куда поместил их Бог. Там был ковчег Завета, там были люди, которые были священники, там были люди, общество израильское, которое поклонялось единому живому Богу. Там проповедовалось Слово Божие, закон Божий. И вот Господь многократно говорит в Ветхозаветном Писании, как бы пророчествуя о том, что когда Израиль будет отступать и впадать в грех, то одним из наказаний это было рассеяние и оставление земли обетованной Ханаана, которую дал Бог избранному израильскому народу. Это было наказанием, и Господь велел находиться и не покидать эту землю обетованную никогда и никому из Божьего народа. Но, к сожалению, принимается вот такое вот решение. Решение принимает глава семьи. За ним следует его жена и двое сыновей. И мы читаем дальше повествование. «И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но и потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего». И вот мы видим, что эта семья, оставив землю обетованную, Божий народ, и можно сказать, Господа, Бога Израилева, на которого они должны были возлагать свое упование, терпит великие горести и бедствия. Мы читаем, что глава кара постигла Божья, и жизнь была отнята у того, кто принимал решение, нес ответственность за свою семью. Дорогие братья, для нас это великий урок. Мы несем ответственность за свои семьи, за своих жен, за своих детей. Какие решения сегодня мы с вами принимаем? Этот человек принял такое решение – уйти из народа Божьего. И он умирает. И мы читаем о том, что через 10 лет умирают и два сына его. И остается Наимень вместе со своими снохами. Это предостережение нам, тем, кто, может быть, имеет такие мысли, оставить Дом Божий, перестать посещать собрания. И мы видим, что Бог не продляет им жизнь. Они там не имеют благословения, потому что благословение они оставили в Вифлееме, на своей родине. А там, среди развращенного языческого мира, они не могли иметь благословения. Это было для них духовным падением, отпадением, оставлением Божьего народа и фактически Бога Израилева. И мы читаем дальше. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Вот интересная весть доходит до ее ушей, и там на полях Моавитских слышится, что Господь дал великое благословение, очень много хлеба. И вот именно эта весть заставляет ее вспомнить о том дорогом своем доме, о своем народе и о Боге Израилевом, которого она еще сама, Наимень, до конца не забыла. Мы сейчас прочитаем в повествовании. «Я вспоминаю и блудного сына, который, когда находился у рожков, у свиного корыта с рожками, что он вспоминает? Он говорит, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я тут нахожусь вот у этих свиных рожков». И она приходит в себя, и это действие Божьей благодати в ее жизни. Мы об этом также прочитаем в этой книге. И вот она встает со снохами своими и идет обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа, и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали, «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем, да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я всю же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. И вот мы здесь читаем о том, что она упоминает имя Бога Израилева, о том, что у них были очень хорошие и прекрасные отношения, вот эта вот разлука, вот этот разговор говорят. Поэтому это также для нас урок. Мы должны иметь хорошие отношения друг с другом, в наших семьях, в нашей церкви, вообще со всеми людьми. Священное Писание говорит нам, будьте в мире со всеми людьми, если это возможно с вашей стороны. Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот чудесное свидетельство Наимени, вот таких добрых, хороших отношений между ею и ее снохами. И мы читаем о том, что она, знаете, видит так по-человечески, она как бы говорит им, основываясь на логике, может быть, моавитской, людей, которые Бога не знают. В чем счастье ищут люди? Она как бы им говорит, знаете, я думаю, что здесь мы видим человека, отступившего от Господа с одной стороны, а с другой стороны Господь действует своей благодатью, возвращая ее. И она не до конца утратила веру в живого Бога. Она как бы на распутье, знаете, вот так 50 на 50, и здесь, и там, колеблющаяся, хромлющая. И она им говорит, надо жизнь свою устроить, вам замуж надо выходить, семью свою создать. Вот в этом ваше женское счастье. И вот после этих всех размышлений эти две молодые вдовы принимают решение, но совершенно разные решения. Одна из них, Орфа, решает возвратиться в свой дом, к своему народу. Но Руфь говорит нет. Посмотрите, какое удивительное решение принимает эта женщина. И здесь, безусловно, действует благодать Господа нашего, Отца Небесного. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Вот она делает правильный выбор. Она говорит: «Я буду с тобою, я буду с твоим народом, и твой Бог будет моим Богом». Она говорит: «Вот как я поступлю». И вся книга Руфь свидетельствует о том, что она сделала наивернейший, прекраснейший и благословенный выбор быть с Богом. Она смотрит на другое. Она отвергает вот эту схему, знаете, мирского счастья. Выйди замуж и будешь счастлива. Знаете, сегодня люди живут такими иллюзиями. Кто-то думает: выйду замуж, женюсь, буду счастлив. Кто-то денег хочет побольше заработать, как-то жизнь свою устроить и так далее, и тому подобное, получить образование. И, в общем, люди строят вот эти замки воздушные и бегут за миражами. С одной стороны, это наполняет каким-то смыслом их жизнь, но каждый раз, достигая или получая что-то, они вновь не удовлетворены и вновь разочарованы, и им нужно что-то большее. И они не понимают, что лишь только Бог, Творец неба и земли, Спаситель Христос, могут наполнить истинным смыслом нашу жизнь, радостью и полнотою. Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестал уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимин?» Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью, приятная». Это имя переводится, приятное. «А называйте меня Марою», что значит «горькая», «потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Это очень важные слова. Давайте мы посмотрим на ту оценку, которую Наимин дает, оценку прожитым годам, когда через вот все эти скорби и испытания открылись глаза ее. И она увидела правильно, верно, она имеет верный взгляд. И что она говорит? «Я вышла отсюда». Что она говорит? «С достатком я вышла». У нее был муж, у нее были сыновья, у нее было Божье благословение, у нее был достаток. И она очень правильно смотрит, у нее верный взгляд духовный, она говорит: «Я вышла отсюда, не Господь меня вывел, я сама приняла это решение». Дорогие друзья, я хочу обратить внимание на вот это ее исповедание, можно сказать. Она говорит: «Я вышла отсюда». Человек сам принимает те или иные решения, несет ответственность за них. Решение оставить Бога и жить в этом мире греховной жизнью, далеко от Него. – И дьявол говорит, что там ты будешь счастлив, там тебе будет хорошо. Как-то у меня работал один работник, мастер из Армении. И я говорю: «Ну как жизнь твоя, уже много лет в России, семья там в Армении?» Он говорит: «Ну знаешь, у нас в Армении есть такая поговорка, я тебе переведу ее на русский язык: там сладкий виноград, а придешь туда, он кислый». Вот так она переводится. Вот он мне таким вот образом ответил. Поэтому я ее запомнил, она мне нравится. Там сладкий виноград. А на самом деле, если мы говорим, что там без Бога в мире мы будем счастливы, мы ошибаемся. Там ждет нас горечь, там ждет нас разочарование, там ждет нас наказание Божье. И она это всецело понимает. И она говорит такие слова: я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь. Вот вышла она сама, и там обнищав, все потеряв, испытав вот это горе и нужду, ее же сам Бог возвращает. Можно сказать, потрепанную, несчастную, еле-еле-еле. По милости Божьей. Вот так бывает. И знаете, это урок для нас. Встречаешь периодически людей, которые Дом Божий оставляют. Оставляют Церковь Господа Иисуса Христа. И все они в состоянии Руфи и Наимини. Точнее, в состоянии Наимини, о которой написано в книге Руфь. Все в состоянии Наимини они находятся. То есть они терпят нужду. У них проблемы. У них нет благословения. И более того, Божье наказание преследует их. И в этом Божья милость. «Я вышла отсюда с достатком, и возвратил меня Господь с пустыми руками». Именно она говорит: «Бог, Вседержитель, послал мне великую горесть». 20 стих. «И Он заставил меня страдать и послал несчастье». Она говорит, это все сделал Бог, потому что они знали ветхозаветные писания, и когда мы читаем окончание последней главы книги Второзакония, мы читаем там о тех великих благословениях, которые Бог обещает в случае исполнения закона Божьего и жизни с Богом Израилю, и о тех проклятиях, которые ждет людей, которые оставят живого Бога. «И возвратилась Наимини с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Приходят две бедные женщины, нет у них ничего. Что делать? И следующая глава, вторая, повествует о начале жизни, о первых шагах, можно сказать. И вот здесь уже, знаете, на сцену этой книги выходит очень ярко Руфь. Что же она делает в Израиле? «У Наимини был родственник по мужу, ее человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Ваос. И сказала Руфь Моавитянка Наимини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов». И вот они находятся в нужде, и это нам очень прекрасный, хороший урок о том, что мы не должны быть ленивыми, мы должны трудиться. Господь по своему слову сказал: 6 дней работы, делай всякие дела твои. Но не было другой работы. Была самая низкая работа, самая, можно сказать, ну, ниже не бывает. Абсолютно нищий, бедный человек идет по полю сзади жнецов, колоски собирает, представьте. Вот то, что упало. И жнецы разные. Наимень рассказывает о том, что вот хорошо, что ты попала на поле Вооза, мы дальше прочитаем, чтоб тебя не оскорбляли, не бронили. То есть многим это не нравилось. Ходишь тут, чего ты пришла? То есть оскорбляли вот испорченное сердце человеческое, не умеющее любви и жалости. И вот она идет и делает это. И это для нас прекрасный урок. Мы знаем, что Руфь делает свой выбор и делает свои первые шаги. Брат, дорогой и сестра, если ты делаешь свои первые шаги, то уподобься в этом Руфе. Она собирала колоски, она занималась самую-самую незначительную простую работу, которая была ей доступна, и она ее совершала. Поэтому и так в Дом Божий приходя в церковь, мы тоже не знаем, мы не умеем жать, да, мы не жнецы, может быть, да, но мы можем самое простое делать. И вот Писание говорит нам, что верный в малом, он во многом верен. И она делает то, что может, собирает колоски. И здесь уже в ее жизни начинает могущественно действовать Бог, ведя ее к великому благословению. Мы читаем. «И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу». Вот случай. Люди говорят: случайно, повезло. Знаете, есть такие слова. Но Бог ее вел, безусловно. Бог ее вел, видя ее сердце, что она решила, что Бог Израилев станет ее Богом. И Бог это видел. И Он посылает ей уже это благословение, первое, небольшое, с которого все началось. «И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами!» Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь!» Вот удивительное такое обращение, да? Он говорит о благословении Божьем, им желают, и они ему желают. Представьте, какие слуги, какие работники. То есть это глубоко верующие люди, любящие Господа. Вот куда направляет сам Господь Руфь, которая делает первые шаги, еще ничего не знает, может быть, не понимает в народе израильском. «И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам: чья это молодая женщина?» Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Наименью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Он ей говорит о великом благословении, которое ждет его, как бы пророчествуя, еще не зная того, что Бог устроит. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». И вот мы читаем дальнейшее повествование о том, что она всю жатву ячменя ходит за жнецами, собирает колоски, пьет из этих кувшинов, ест вместе с слугами Вооза. И так продолжалось вплоть до окончания жатвы ячменя. 23 стих 2 главы говорит: «Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя, и жатва пшеницы жила у свекрови своей». Мы читаем о ее, знаете, посвящении, о ее трудолюбии, о ее терпении. Она вполне была смиренным человеком и делала то, что могла. Она кормила себя своим трудом, она кормила свою свекровь и ожидала того благословения, сама, может быть, того не зная, которое должно прийти. И вот мы читаем о том, что Наимень в 3 главе открывает ей тайну, которую она сразу не хотела ей рассказать. Оказывается, по закону израильскому сам Бог предусмотрел вот такие тяжелые, сложные ситуации для тех, кто попал в крайнюю нищету, беду, потерял свой удел, свое наследство. И хозяин семьи умер, и осталась вдова одна. И ничего нет у нее, ни мужа, ни денег, ни средств к существованию. И те поля, которые принадлежали когда-то их семье, они были проданы. Но на самом деле нельзя было продать землю, знаете, в Израиле, среди Израиля, и навсегда ее как бы потерять. Потому что Бог предусмотрел вот такую вот ситуацию. И в книге Второзакония, 25 главе, вот такое вот повествование: «Если братья живут вместе», с 5 стиха, «и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». И тут дальнейшее повествование, я не буду читать. И вот она рассказывает Руфи, Наимень, о том, что этот человек, Вооз, родственник. Она рассказывает ей о том, что видимо, она рассказывает ей вот о том, что вот есть такая вот возможность, ситуация, что ей можно устроить свою судьбу и решить вопрос не только материальный, но и семейный свой вопрос. И вот она предлагает ей, значит, обратиться к нему с такой вот просьбой. И рассказывает о том, что он будет веять на своем гумне зерно, ячмень, что нужно прийти к нему и вот как бы обратиться с такой просьбой. И мы читаем это вот удивительное повествование, зная, что Вооз был весьма благочестивым человеком. Он знал тоже, он знал, безусловно, о этом законе, который сам Иегова Бог дал в Израиле. И происходит так, что когда он сделал свою работу, поел, уснул, и Наимин говорит: «Ты подойди и ляжь у его ног». И вот она так и делает, и обращается с такими словами. Мы читаем 3 глава, 7 стиха. «Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое, пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз: „Кто ты?“ Она сказала: „Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твою на рабу твою, ибо ты родственник“. Вооз сказал: „Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело. Сделал ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала. Ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная“». И вот он и говорит о том, что он будет очень быстро решать это дело. И мы читаем о том, что был еще более близкий родственник, которому Вооз непосредственно в 4 главе предлагает выкупить все поля и жениться на Руфе. Но он отказывается, услышав о том, что необходимо еще и жениться. Когда ему предлагали просто поля выкупить, он согласился. Но когда ему сказали, что ты должен по закону еще и жениться на ней, он говорит: нет, я могу расстроить свой удел, и он не соглашается. Ну хорошо, Вооз говорит: тогда я выкупаю все поля, и я женюсь на ней. И вот интересно то, знаете, здесь такой вот духовный прообраз мы можем для себя вывести, узнать, что когда мы только к Господу приходим, принимаем вот это решение прийти в Дом Божий, мы только можем, знаете, колоски собирать. И даже мы не помышляем о большем, о больших отношениях с Богом. И Руфь, когда только пришла в Израиль, когда собирала колоски, она и помышлять не могла о том, о такой великой участи своей, о том, что у нее будет муж, что ей не нужно будет колоски собирать, что ей не только вот этот урожай, да, но и все поля, и вообще все это имущество ей будет принадлежать, что Бог пошлет ей великое утешение, она родит сына, и что вообще жизнь ее получит величайшее благословение. Она даже и не могла об этом помышлять. И, знаете, я читал разные толкования, и интересно здесь вот такой вот вывод один толкователь делает о том, что мы, как христиане, вот жизнь Руфи, она символически говорит о церкви, говорит о каждом верующем человеке. Мы тоже когда-то были язычниками, мы тоже были когда-то далеки Богу, но однажды Господь нас привлек к своей любовью через каких-то людей, через некое свидетельство. И мы пришли к нему. И, знаете, такой вот интересный вывод делает автор одного толкования на книгу Руфь, что насколько мы отдаемся Богу, насколько мы свою жизнь Ему посвящаем, вот в чем вопрос. Мы всю жизнь как бы можем собирать колоски, довольствуясь малым. И Руфь так делала. Но когда она слышит о том, что можно иметь такие близкие отношения с Вооз и получить такое великое благословение, она делает все, что необходимо. Она в смирении просит его об этом, с дерзновением, и она обретает величайшее благословение. Священное Писание говорит нам о том, что мы всецело должны отдаться в руки Божьи, в руки Христа. И, знаете, это порой происходит постепенно. Я вспоминаю себя, когда я покаялся, и потом Наш пресвитер, который уже в вечности, он подошел и спросил меня, готов ли я принять крещение. И я, поразмыслив над этим, сказал, что нет, не готов. Он говорит, ну хорошо, значит, ты молись, размышляй об этом. Как-то так вот он ответил мне. И я стал размышлять и думаю, а что мне мешает? И я понял очень ясно, буквально через несколько дней, я боюсь. Чего я боюсь? Я боюсь, что крещение – это серьезный шаг, что я должен свою жизнь отдать Богу. А вдруг Он попросит меня сделать то, что я не хочу. Я буду как бы ограничен, скован этим. Прошло еще несколько дней, я молился, посещал собрание, шло своим все чередом, и Господь своей благодатью, Духом Святым действовал в моем сердце. И вдруг меня озаряет мысль. Самое лучшее, что я могу сделать, это отдать свою жизнь в руки Божьи. Бог никогда ничего плохого не станет делать со мною. Он никогда не будет просить меня сделать то, что мне повредит. Но напротив, Он любящий Отец. И меня, знаете, это как озарение свыше. И я подошел к Валерию Павловичу, я говорю, Валерий Павлович, я хочу принять крещение. Он говорит, ну ты вот созрел, да. Я говорю, да, я понял, что мне нужно. Но интересно то, что мы все ученики в школе Божьей, в школе Христа. И вот этот вопрос с полной отдачей и с полным посвящением своей жизни, он стоит у нас не только в момент крещения, но и после. Потому что, может быть, кто-то задумал опять вернуться на поля Моавицкие, как-то жизнь свою по-своему строить и полностью жизнь свою Христу не отдал и не посвятил. И вследствие этого мы не имеем того духовного благословения, которое могли бы обрести. Той радости, того мира, того дерзновения, когда сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. В послании к Римлянам, 12 главе, мы читаем, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Здесь сказано, что наши тела, они должны быть представлены в жертву живую, святую, для разумного служения нашему. То есть Богу не нужна наша смерть, Ему нужны мы живые для служения, для того, чтобы Он мог проявлять себя через нас. И здесь порой вот эта проблема, мы говорим, да нам колосков достаточно, нам много не надо, нам хватит. И мы теряем сами благословение, не отдаваясь целиком в руки Божьи. И апостол Павел в послании к Коринфской церкви также на эту тему он говорит. Еще один стих я прочитаю. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14-15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В книге Руфь Ваос – это прообраз Господа Иисуса Христа. Начиная с того момента, когда Он веет на гумне своем, очищает урожай свой, чтобы вся шелуха, вся примесь отлетели от ветра, и все было чисто. И когда Иоанн Креститель приходит и провозглашает о грядущем Христе, он тоже такие же слова говорит, вот интересные. Он говорит, Евангелие от Матфея, 3 глава, 12 стих, «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И вот этот выкуп удивительный, который Ваос приносит за все наследство и принимает в близкое родство Руфь, Моавитянку, он говорит о том, что сегодня Господь желает принять всякого грешника, иметь чрезвычайно близкие отношения. Он говорит, мы только в четверг размышляли вот о такой теме. Не знаете ли вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Господь говорит о том, что Дух усыновления усыновляет нас, и мы дочери и сыны живого Бога. Чрезвычайно близкие отношения, в которых в притче о блудном сыне, помните, отец что говорит сыну, который был с ним всегда? Он говорит, все мое твое, вот какое благословение. Но оно приходит только тогда, когда мы всецело отдаемся в руки Божьи и говорим, Господи, я готов исполнить Твою волю, я готов жить для Тебя сегодня И в этом великое благословение. Итак, мы читаем окончание этой книги. «И взял воз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщине Наимине: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле». И оно действительно было славно, это имя, мы дальше прочитаем. «Он будет тебя отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фарисов. Фарис родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, и Иессей родил Давида. И вот удивительнейшее благословение. Когда мы читаем псалмы Давида, мы сегодня читали псалом Давида, и все псалмы, то мы видим ту потрясающую любовь к Богу Израилеву, потрясающее упование. Откуда оно? Прабабушка его, Руфь Моавитянка, которая, душа которой потянулась к Богу Израилеву, и она обрела величайшее благословение, придя к нему. Это нам пример. Дорогие друзья, если ты еще медлишь, если ты еще на полях моавитских, если тебя еще теснит Господь, по милости своей наказывая и посылая в жизнь твою горечь, время возвратиться к Господу, призвать имя Иисуса Христа, посвятить всецело свою жизнь Ему и постоянно посвящать, если видишь, что слабеешь, что посвящение ослабло твое, доверие твое ослабло. Пусть Бог благословит, и мы знаем, что вот эта родословная царя Давида, она восходит к родословной Господа Иисуса Христа. Она была среди кровных родственников Спасителя, когда Бог решил воплотиться на эту землю, прийти человеком, и Дух Святой входит в Марию, он входит в родственницу, в потомка, и в линии которой Руфь Моавитянка, которая обрела великое благословение. И это Бог сделал для того, чтобы сегодня любой грешник мог прийти к великому живому Богу, быть принятым и спасенным. Дорогая душа, если ты еще думаешь, прийти или не прийти, а что мне будет за это? А если ты боишься, отбрось все сомнения. Иди и обретешь великое благословение. Может быть, сегодня именно тот день, когда Господь звал тебя. И мы видим, что пример Руфи – это пример великих моментов, возможностей, которые она использовала. И она действовала в тот момент, когда надо было действовать. Она не упустила эту благоприятную возможность. Поэтому, если сегодня тебя Господь зовет выйти, помолиться, раскаяться, то не оставляй нас завтра. Беги к Господу, и получишь то величайшее благословение, в том числе жизни вечной. Пусть Бог нас благословит. Аминь.